Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Знаете ли вы, кто такой тифлокомментатор? Я честно вам готова признаться, что до прошлой недели не догадывалась о существовании этой профессии. Поэтому сегодня вместе с вами буду знакомиться с Марией Бельковой, методистом Свердловской библиотеки для слепых и представительницей этой редкой и замечательной профессии. Мария, добрый день.
Добрый день.
А рассказывайте, что такое тифлокомментатор, что есть тифлокомментирование, в чем обязанности ваши заключаются?
Тифлокомментирование – это лаконичное описание. Описание предметов, пространства или каких-либо действий, которые недоступны или малодоступны незрячим людям. И тифлокомментатор как раз-таки тот человек, который осуществляет это тифлокомментирование и заменяет незрячим людям визуальную картинку. То есть, если это кино или театр или музей, то есть тифлокомментатор описывает экспонаты или какие-то действия, костюмы, в общем, все то, что не сможет увидеть незрячий человек. И вот работа как раз-таки заключается в том, чтобы привлечь незрячих людей, чтобы они также могли наравне со всеми ходить и в учреждения культуры, и на другие какие-то массовые мероприятия, и быть наравне с нашим обществом, да, вот, которое со зрячими людьми, и чтобы для них были доступны все вот эти услуги учреждения культуры. Ну и создать для них, так скажем, более хорошее настроение.
Вот для таких же людей, как я, которые с первого раза не поняли абсолютно, как это работает. То есть незрячий человек приходит в театр или он приходит в кинотеатр. А дальше что происходит? То есть ему как-то объясняют, что сейчас вам будет показан сеанс с тифлокомментированием.
Да, это работает немного по-разному, если это фильм или спектакль. А, например, если он придет в кинотеатр, то есть для него будет либо выдано оборудование, либо у него на телефоне есть специальные программы, в которых есть уже готовый тифлокомментарий, и он благодаря своему мобильному устройству через это приложение параллельно с фильмом, если к этому фильму есть тифлокомментарий, будет слушать вот это сопровождение.
То есть фильм он слушает, а то, что происходит на экране, там во что одеты герои, какая на экране погода?
Да, да, то есть погода, какие-то важные действия, конечно, описать тифлокомментатору невозможно все, потому что в первую очередь зритель слушает диалоги, да, что происходит и говорят сами актеры, а тифлокомментатор уже добавляет какие-то важные моменты, например, какую-то романтическую паузу, да, там, когда, например, молодой человек делает предложение девушке, а она, не замечая то, что он достает кольцо, отворачивается и уходит, и какая-то создается, например, неловкая пауза, и другой кто-то замечает, смеются, и, например, незрячий это, естественно, не увидит, для него надо будет это пояснить, вот. Если это спектакль, то, естественно, там уже есть возможность тифлокомментатору перед спектаклем описать костюмы, декорации, потому что это живое действие, и порой в основном очень часто идут диалоги, и тифлокомментатору порой нет возможности во время спектакля какие-то важные детали также описать, и театр отличается от фильма тем, что бывают такие, ну, не от всех, конечно, фильмов, но что бывают богатые какие-то украшения, да, то есть там уже живое действие, и понаслышке знаем, что театры как бы больше, да, поглощает
там
зрителя.
Там еще декорации
действия,
меняются.
Да-да-да, меняются декорации, и тифлокомментатор ну просто нет возможности. Если какой-то моноспектакль или спектакль, в котором декорации не меняются на протяжении, ну, буквально там несколько декораций, конечно, это чуть меньше описать. А когда какие-то богатые декорации, что-то, которые еще крутятся там во время спектакля, какие-то действия там происходят, что-то появляется, это все вот тифлокомментатор пишет незрячему, потому что без этого будет ему непонятен спектакль.
Что в первую очередь вы стараетесь описывать? Ну, то есть это только действия, как быть, не знаю, там, допустим, с одеждой, которую герои постоянно меняют, временами года, временами суток, ну, то есть это же тоже важно, как вот это вот встроить в довольно плотное повествование, там, театра, фильма, это же все очень быстро так меняется.
Да, вот, как я уже и сказала, что спектакль даже не то чтобы лучше, а интереснее комментировать, потому что есть возможность перед спектаклем, пока зритель рассаживается в зале, как раз за этот период рассказать зрителю о том, какие декорации, где это будет происходить, например, в каком-то конкретном дворце или в каком-то помещении, или это будет сменяться, там, допустим, они куда-то идут по лесу, появляются в какой-то землянке или так далее. А в фильме уже чуть-чуть тяжелее, потому что заранее, то есть человек пришел уже в готовый фильм, такой возможности, к сожалению, ему заранее описать нет, и то есть тифлокомментатор, ну, уже старается, сокращает по минимуму, например, на следующий, вот они вечером беседуют, например, вечер, сидят за столом, сидит семья, там ужин.
И дальше пошли диалоги.
И дальше, да, пошли диалоги, то есть самое главное обозначил, что это вечер, где они находятся и что они делают. Все, конечно, уже здесь не до костюмов, уже потому что идет повествование. Просто если я буду описывать костюм, ну и что костюмы, непонятно. То ли это все-таки зима, и они просто сидят в кафе, то ли это лето, и они поэтому так легко одеты, то ли что, уже будет не совсем понятно, и где они находятся, то ли дома они сидят, чай пьют, то ли они сидят в кафе, то есть уже вот эти моменты будут непонятны.
Угу. То есть, вот... А с воображением человека вы больше работаете? Ну, то есть, что должен человек представить и в первую очередь понять? Внешность, характер, ну или вот просто те действия, которые он совершает?
Ну, вот в этом и заключается тяжелая работа тифлокомментатора, да, мастерство тифлокомментатора, что он должен знать психологию незрячего человека, да, то есть бывает человек... Не знаю, среди даже наших вот читателей, друзей есть незрячие, которые занимаются искусством, да, то есть искусствоведы, они очень хорошо разбираются в архитектуре. Другие, например, незрячие были учителями, знают хорошо литературу или какие-то математические науки. То есть у всех он по-разному, придут также какие-то дети, потому что иногда ограничения, допустим, бывают 15+, или придет на этот же спектакль или фильм человек, который уже с возрастом, который уже повидал мир. То есть под всех невозможно индивидуально подстроиться, и поэтому тифлокомментатор должен знать, как-то делать такой общий тифлокомментарий, чтобы он был и для молодого поколения доступен, и для взрослого, и не сильно, не то чтобы сказать простой, ну, как корректный, так скажем, да, чтобы ой, он там, у кого куда пошел, а, и, ну, в общем,
но
корректно
один
составленный.
Фильм, там, или один спектакль, условно говоря, одна дорожка, которую слышат все. То есть, неважно, там, ребенок, взрослый, там, люди пожилого возраста.
Да, конечно, бывает и детский, если спектакль совсем детский. Конечно, да, мы уже подстраиваемся под детскую аудиторию, потому что, как правило, на него не пойдут взрослые люди смотреть этот спектакль. Если... Поэтому тифлокомментарий делаем уже ближе к тому, к детскому возрасту, да, более доступный, более понятный. Потому что, если какие-то советские фильмы озвучиваем, там, такие деревенские какие-то мультики, где это наличник, например, или какие-то дома. И если я начну дом описывать, не совсем ребенку, это маленькому будет понятно, да, что это такое. А также, если это взрослый, кто-то прожил всю жизнь в деревне, для него будет также, например, понятно вот эти какие-то элементы, да, детали, например, этого здания. А если это человек всю жизнь прожил в городе, редко куда-то выходит, для него уже это не совсем понятно будет. И вот, ну, да, а если это взрослый какой-то спектакль, вот, например, примерно в прошлом году прошел спектакль о войне, его даже больше поймет то поколение, взрослое поколение, которое еще застали войну, или были детьми, да, или знают из уст своих родителей, да, о войне, больше знают об этом, нежели, например, более молодое поколение, и, конечно, для них как-то тифлокомментатор, сегодня одна аудитория пришла, завтра на этот же спектакль пришли студенты, послезавтра школьники, и тифлокомментатор все равно постоянно какие-то моменты добавляет, меняет во время спектакля, чтобы подстроить под ту или иную аудиторию. То есть он должен знать этих зрителей своих, общаться с ними, чтобы понимать, вот, что для них будет более понятно в данный момент.
Насколько часто вам приходится додумывать какие-то эмоции за зрителя? Ну, допустим, когда в каком-нибудь фильме или в спектакле герои работают только мимикой. Ну, там, знаете, вот эти сцены, когда герой там садится на живописном берегу реки и смотрит куда-то вдаль. Зритель, он в данном случае сам может решить. То есть, может быть, злится герой, кому-то покажет, что он грустит, кому-то еще. Но у незрячего человека нету такого выбора. Он должен понимать, что сидит на берегу человек, там, вечер, сидит человек на берегу, и дальше вы должны сказать, что он делает. Злится, грустит, радуется.
Вот с этим тифлокомментарием нужно быть очень осторожно, потому что некоторые эмоции не совсем понятны. Если тифлокомментатор скажет, что он здесь грустит, а на самом деле он просто...
А режиссер задумывал иначе?
Да, задумывал иначе. То есть тифлокомментатор то есть неверно пишет для незрячего постановку какую-то, и уже у незрячего сложится неправильное мнение об этом спектакле. То есть поэтому тифлокомментатору нужно очень много времени, чтобы изучить это. Если это произведение если это постановка или фильм по какому-то произведению, то есть тифлокомментатор всегда обращается к этому произведению, прочитывает его, отслеживает какие-то моменты, в которых, может быть, писатель описывает какое-то вот именно в этот момент эмоциональное состояние героя. Либо он обращается, тифлокомментатор, к режиссеру, если в каких-то моментах действительно непонятно, какую эмоцию выполняет герой. И уже с режиссером, с ответственными лицами можно уже составить правильный, корректный тифлокомментарий, чтобы... А там уже понравится эта эмоция или этот герой незрячему, это как раз тифлокомментатор и должен сделать так, чтобы не свое мнение навязать, как это все выглядит, и какую эмоцию он хороший или положительный, или отрицательный герой, а именно вот незрячий сам зритель.
Как происходит полностью подготовка к тифлокомментарию? То есть, я, насколько понимаю, вы сначала на несколько раз знакомитесь с произведением, потом готовите какую-то звуковую дорожку.
Да, если это, например, к фильму, если позволите, расскажу на примере, который у нас как раз в прошлом году был. Например, мы подготовили к фильму «Джамиля» тифлокомментарий. Это советский фильм, черно-белый, он снят по произведению Чингиза Айтматова, киргизского писателя. То есть, во-первых, это о войне, во-вторых, национальный фильм, плюс еще и черно-белый, где порой тоже какие-то краски не совсем хорошо видно, и вот этот колорит не совсем понятен, потому что черно-белый фильм, но нужно в этом фильме этот колорит передать. В первую очередь обращаюсь к произведению писателя, знакомлюсь с ним, потом работаю с видео, то есть благо оно где-то доступно, но, конечно, это авторские права должны быть, да, защищены. То есть если это мы с театром работаем, также для этого и заключается договор, что мы не имеем права распространять куда-то, да, на этом, так скажем, зарабатывать, вот, в других местах использовать их материалы, вот. Потом тифлокомментатор работает с видео. Если это спектакль, он обращается опять же к режиссеру, к сотрудникам спектакля, если нужны какие-то пояснения для него. Если это фильм, то создается аудиодорожка. То есть она, да, уже когда создан тифлокомментарий, произведена редакция к фильму, то есть тифлокомментатор должен уложиться в эти паузы между диалогом, все описать, чтобы было более доступно. Стараюсь обращаться к своим коллегам, которые работают у нас в библиотеке, незрячие или просто к незрячим посетителям, друзьям, проконсультироваться с ними, все ли понятно.
Я вот тебе сейчас сделаю описание, скажи, насколько это понятно.
Да, да, на всякий случай нужно как бы проверять, чтобы работа была более качественной, потому что когда уже запишем аудиодорожку, уже, ну, конечно, можно ее отредактировать, но это будет лишняя и дополнительная ненужная работа, так скажем. И дорожка соединяется с видео, все, материал готов. Но если это спектакль, там только живое тифлокомментирование, потому что если записать аудиодорожку, спектакль — это живая игра. То есть...
Неизвестно, что может произойти.
Да, актеры могут импровизировать.
Забыть текст,
упасть в декорации, не дай бог что-то загорелось, или где-то случайно там в порыве герой как-то задел какую-то вещь, или откинул слишком далеко там платок со своей головы, да,
ему пришлось подольше. Что-то прилетело на первые ряды. Да-да-да. Надо прокомментировать.
И актер уже немножечко подстраивается, меняет. И то есть тут уже все идет несовпадение и наложение, да. Поэтому тифлокомментатор вживую. Для этого есть специальное оборудование у нас в библиотеке, которое мы используем. Это и приемники с наушником, которые выдаются зрителю, и благодаря чему тифлокомментатор передает через микрофон комментарии, они зрители через наушник слушают комментарии, вторым ушком слушают то, что происходит на сцене.
А где вы находитесь в этот момент?
Тифлокомментатор в это время где только не находится. Это уже зависит от того, в каком театре происходит. Бывают и в рубке звуковиков, световиков садят тифлокомментатора. Бывает.
То есть вы же должны видеть, что происходит на сцене.
Да-да-да, то есть тифлокомментатор должен в живом действии и видеть хорошо, и слышать в том числе, что как, какие диалоги, а бывает какой-то спектакль, там, например, шепчет, да, что-то очень плохо слышно, и поэтому либо...
Страстно шепчет что-то героиня на ушко.
На ушко, да-да-да. Вот. Также у нас вот есть мобильная кабинка тифлокомментатора, поэтому, которая позволяет шумоизоляции, которая позволяет тифлокомментатору находиться непосредственно в зале. Если, например, есть такое удобное место в зале, где можно тифлокомментатора... Эта кабинка ставится на стол, тифлокомментатор в нее, так скажем, наклоняется, и уже вот, благодаря вот этой шумоизоляции звук не распространяется в зал и не мешает другим зрителям. Например, вот недавно у нас прошел в декабре спектакль «Шли девчонки по войне» в Театре юного зрителя. К сожалению, не было возможности где-то, да, отдельно, в отдельное помещение посадить тифлокомментатора. Все, пожалуйста, мы привезли эту кабинку, организовали отдельно стол с левой стороны зала, где не мешало проходу и зрителю. И вот в эту кабинку тифлокомментарий, так скажем, вещала и не мешала другим зрителям, и не мешала актерам, и наши зрители, незрячие зрители, получили нужную информацию.
Сколько по времени занимает подготовка к тифлокомментированию одного какого-то произведения?
Это, опять же, точного времени не смогу сказать, потому что...
Но это же явно не день и не два, это недели работы в любом случае.
Конечно, конечно. Это зависит тоже от произведения. Если вот какой-то детский спектакль, если там мало, например, декораций сменяется, если это фактически происходит в одном небольшом каком-то месте, то его, конечно, чуть полегче описывать. Но, опять же, например, был опыт у меня в одном театре. Это камерный театр. Камерный зал, точнее, у них, именно вот детский. То есть и герои были в ростовых куклах. Ну, они даже не ростовые куклы, а какие-то как костюм-кукла ростовая. Даже не вот сложно так сразу сходу объяснить, что это за одежда была, да, во что были одеты. Вот. То есть там, ну, это уже больше времени. Именно на костюмы у меня ушло, но в целом...
То есть вообще выяснить вообще, что это,
да,
такое.
Да, как это удобно
как
описать, что почему у героя лицо человеческое, а остальное все от животного.
Как описали в итоге?
Нашла. Приходите на наш спектакль, вы знаете. Вот. То есть, да, на это, например, больше времени уходит. Но в целом на этот спектакль потратила чуть меньше времени, нежели, например, на спектакль, который шел о войне, или, например, на национальный фильм, который мне пришлось какие-то вещи, например, элементы одежды, или, например, где-то там происходит в Аиле и так далее, то есть какие-то у них свои еще довоенные, во время войны, атрибуты какие-то добыто дома, то есть это пришлось искать, и порой бывало даже целую неделю не могла вот какое-то одно слово мне ставить буквально минутку свой комментарий, что герой тот-то, тем-то делает. А на поиски бывают сутки, и двое уходят найти, чтобы вот как вот это правильно называется, тот или иной прибор, которым герой, например, издает какие-то звуки, и нужно эти звуки объяснить незрячему зрителю.
Угу.
Вот, поэтому по-разному. Ну да, конечно, бывает и какую-то легкую работу, которая чуть легче, например, детскую, занимает неделя-две, например, подготовки. Это опять же зависит, если это спектакль, там не нужно уже аудиодорожку делать. Если это мультфильм, то уже аудиодорожка дополнительно еще идет. Угу. Это голос надо так. также отредактировать, то есть наложить, чтобы все верно совпадало, уложиться в паузы, чтобы голос не тараторил, чтобы хорошо, легко воспринимался. Бывает настолько, особенно в короткометражных мультфильмах, там просто сплошняком идет текст, диалоги героев. И там бывает вообще нет возможности описать. Тифлокомментатор тоже пытается в нужный момент,
текста.
Да. Ну, не поверх текста, конечно, но сократить настолько, чтобы это было и понятен тифлокомментарий, ну и порой обойтись одним-двумя словами.
То есть ни в коем случае нельзя останавливать картинку, ну то есть делать какие-то паузы. Ну то есть разрывать повествование для того, чтобы вставить
вот этот
короткий комментарий.
В первую очередь это идет игра, актерская игра.
Угу. А, Мария, вот вы уже начинали говорить про то, что насколько сам тифлокомментатор может влиять на восприятие зрителя. Вот хотелось бы эту тему развить, потому что, знаете, вот когда, допустим, человек идет в кино, советуют почитать про режиссера, который снял это кино, для того, чтобы понимать, чего, на что ты вообще идешь, чего тебе ждать в кинотеатре. Вот насколько то, как тифлокомментатор видит этот мир, как он воспринимает это, эти вещи, как он видит героя положительным, отрицательным, насколько это влияет на то, что доносится в итоге до зрителя? Или это чисто обязана быть механическая работа? Или все-таки как-то накладывается и без этого никуда?
Ну, механическая эта работа точно не будет, но тифлокомментатор все-таки должен изучать материал и не должен навязывать своего мнения, а так, чтобы описать это так, чтобы у зрителя сложилось свое мнение, хороший это фильм или нет, я даже или спектакль, или, например, интересная эта выставка или нет. То есть тифлокомментатор должен быть максимально нейтральным в оценке. Если это даже, например, тифлокомментирование идет спортивных мероприятий. Да, там есть спортивный комментатор, но он в основном рассказывает какие-то моменты не совсем конкретно, кто что делает, а, например, болеет, там, поддерживает наших, может какие-то там справку, например, о том, о других наградах, да, героя рассказать. Да, конечно, это само собой важно, но тифлокомментатор именно должен описать, кто, даже неважно, какая это команда, Россия или другая, если человек хорошо играет и ведет, допустим, мяч, то есть тифлокомментатор не должен болеть за своих и говорить: ой, он у нас забрал мяч, ой, как вот плохо, какой он там нехороший человек, то есть нет, он должен сказать, да, если по факту этот футболист, например, хорошо играет и хорошо ведет мяч и обгоняет наших, то есть тифлокомментатор это и должен указать, да.
Но вот смотрите, опять же, тонкая грань между тем, что я говорю, что хороший футболист Петров отобрал у российского футболиста Иванова мяч и пошел дальше, или же я просто говорю о том, что футболист Иванов отобрал у футболиста Петрова мяч и сейчас идет атака.
Ну, конечно, да, слово «хорошо» не совсем уместно, вот, но в этом нужно настолько хорошо, вот, я бы даже не рискнула бы сама, например, тифлокомментировать футбол, потому что настолько я в этом деле не сильна, и столько мне нужно подготовить и изучить материала, чтобы без вот этого слова «хорошо» описать и дать незрячему понять, что действительно, условно, этот футболист действительно хорош.
Без употребления
каких-то
эпитетов.
своих эпитетов, своих каких-то личных доводов, да. Вот, поэтому лучше, если было бы, конечно, хорошо, если, например, тифлокомментатором футбольных и спортивных мероприятий, точнее, был бы тот специалист, который работает в этой сфере. Он бы лучше подготовил этот комментарий, нежели я, которая в этом, ну, не столько, так скажем, увлекаюсь спортивными какими-то состязаниями. Также и в театре, конечно, это другое поприще, нежели там спортивные мероприятия, но также тифлокомментатор не должен давать свою оценку. Были разные спектакли, то есть подготавливала какие-то... Вот лично по мне я очень люблю ходить в театры, помимо того, что я вот в них работаю, да, часто адаптирую для незрячих людей. Какие-то спектакли, даже из тех, что готовила я, конечно, мне нравятся, какие-то вот прям не очень. Но если не то, что такое не нравится словосочетание, поступил заказ. Но если так сложилось, да, что готовим такой спектакль, хочется разные спектакли адаптировать для наших зрителей.
Но при этом вам спектакль не нравится. Вот насколько удается не пересечь вот эту вот грань?
Ну, вот удается работа, опыт. С опытом приходит. Поначалу, конечно, первые работы были такими настолько сырыми, что иногда, даже сейчас, через какое-то время, я, возвращаясь к ним, замечаю, что действительно в каких-то местах я давала свою личностную оценку. Я описывала, давала тифлокомментарии так, что как будто навязывала свое мнение. А вот тифлокомментатор и должен разбираться, вот, быть компетентным в этом вопросе, чтобы корректно составить тифлокомментарии. Поэтому и нужно для тифлокомментатора какое-то время, чтобы провести редакцию, переосмыслить. Даже когда уже комментарий вроде бы готов, еще раз прогнать этот спектакль или фильм именно с сопровождением тифлокомментирования, чтобы понять и увидеть какие-то свои вот эти недочеты и откорректировать, чтобы было для незрячего компетентным этот.
Сколько
пояснение.
У нас всего тифлокомментаторов на Свердловскую область?
На Свердловскую область, сколько я знаю, до недавнего времени я была единственным тифлокомментатором.
Это я к вопросу о том, что тифлокомментатор должен разбираться в спорте, чтобы более-менее компетентно его тифлокомментировать.
Конечно, вообще тифлокомментатор и стараются обучать тех специалистов на тифлокомментаторов, которые разбираются фактически во всех, да, вопросах. Это может подготовить тифлокомментатор, который знает свою работу и что нужно будет, да, комментировать и как. В принципе, любой тифлокомментатор сможет это подготовить. Ну, конечно, было бы в идеале, если бы тифлокомментатор был именно вот со своей профессией, да, но это когда еще будет, поэтому...
Да, при условии, что у нас, напоминаю, один тифлокомментатор на всю Свердловскую область, который здесь у нас сидит сейчас в студии, проблематично.
Да, да, но вот сейчас у нас еще в августе появилось, насколько я знаю, два тифлокомментатора в нашем регионе. Поэтому вот все, надеюсь, что может быть эту радиопередачу они послушают, услышат, да.
Укрепятся в своем.
Да, со мной ожидании. Познакомимся, будем общаться, потому что иногда бывает действительно, когда один-два тифлокомментатора на весь регион, порой очень сложно совместить. Какие-то накладки по спектаклям бывают, когда могут совпадать спектакли и так далее. Иногда тифлокомментаторы могут заменять друг друга или вообще поделиться опытом, потому что одно дело, когда там в Москве много тифлокомментаторов, гораздо больше в разы, нежели в регионах. Конечно, здесь вот очень радостно, когда есть коллега, с которым можно поделиться, посоветоваться и объединиться и на общее благо.
Хоть какие-то улучшить. Общие темы пообсуждать.
Да.
А как происходит описание интимных сцен и сцен насилия? Как-то выкручиваетесь или это нормальная практика?
Ну, в моей практике пока совсем еще такого конкретного момента не было, но в одном фильме была сцена, где буквально мельком было понятно, что что-то такое вот происходит. Ну, тифлокомментатор ищет более такие компетентные какие-то слова, относящиеся к этим действиям. Ну, то есть должен, да, конечно, тифлокомментатор должен описывать то, что видит, потому что тут скрывать, это уже будет не совсем корректно по отношению к зрителю, потому что зрячий человек увидит то, что происходит в этой сцене, в этом фильме, такая сцена. Почему тифлокомментатор должен утаить от незрячего зрителя эту информацию? Конечно, описывает, но стараюсь как-то более корректно. Но пока таких фильмов не попадалось, где прям подробные сцены данного направления. Вот.
Есть ли какие-то фильмы, картины, спектакли, может быть, над которыми вы ни в коем случае не возьметесь работать?
Пока таких спектаклей и фильмов не было. Ну, конечно, я по своим каким-то, может, личностным моментам не буду каких-то запрещенных фильмов комментировать, которые...
Ну, которые запрещены законом.
Законом, да, по этическим каким-то соображениям. То есть такое, конечно, да. Угу. Ну, вот благо, пока у нас появлялись детские спектакли и фильмы, военные спектакли и фильмы на военную тематику. То есть все равно, конечно, если к нам обращаются с какой-то работой или мы сами проявляем инициативу, то чтобы этот спектакль или фильм был соответствующего хорошего, положительного, так скажем, направления.
Есть ли какой-то свод, может быть, кодекс, правил, которые вы никогда-никогда в своей работе не должны нарушать? Ну вот, кроме, наверное, тех, которые мы уже обговорили, что тифлокомментатор, он должен быть бесперестрастен и не доносить свою точку зрения, а комментировать только то, что вот есть по факту на экране.
Да, конечно, правила некоторые есть, придерживаться, но во всех правилах, правила для того и созданы, чтобы их нарушали иногда, да, потому что действительно бывают какие-то моменты, то есть тифлокомментатор должен комментировать то, что видит, это одно из первых правил, то есть ничего лишнего придумывать не надо, если мы вот здесь и сейчас в этой комнате находимся и, допустим, этот момент был бы в фильме, да, то есть мы бы так и прокомментировали, мы бы не стали комментировать то, что тут вокруг, дополнительную какую-то информацию давать, или, допустим, там секунда, например, на улице сняли, где мы находимся, да, собор бы сняли и несколько вот этих зданий, которые находятся рядом, секунда и уже сюда бы переместился в кадр в фильме, как обычно и бывает, да, там секунда где-то улицу сняли и уже непосредственно в помещение. Мы бы сказали, в таком-то комплексе в студии. Все, то есть уже там описывать дополнительно какие-то не надо. То есть я что увидела, быстро пояснила, если есть возможность у тифлокомментатора, и уже перенеслась сюда в студию и описываю, что здесь, а не то, что там дополнительно, что это огромная территория. Если я этот момент не вижу в данный момент, если я вижу только студию, я его и описываю, и не описываю какой-то лишней информации.
Ну, то есть если вы сами по себе знаете, что на самом деле территория огромная, а в кадре был показан только маленький фрагмент этой территории, вы, собственно, будете озвучивать, что небольшая территория или там показан кусочек территории, и вот мы в студию переместились.
Да, да.
Угу. Мария, расскажите мне, пожалуйста, как так получилось, что вы вообще заинтересовались этой интересной и очень редкой профессией?
Это вообще, честно говоря, даже долгая история, постараюсь в двух словах кратко сказать. Вообще, сама я с области, и так сложилось, что я устроилась в нашем городе в библиотеку, и мне по наследству достались люди с инвалидностью. Я работала с ними. Потом так, опять же, по стечению обстоятельств сложилось, что я переехала в Екатеринбург, всегда мечтала здесь работать и начала, соответственно, искать здесь, в Екатеринбурге, в каких организациях можно также продолжить работу с людьми с инвалидностью. Я прониклась в этом направлении и вот попала в нашу библиотеку для слепых, где так полюбилась, так пришлась ко двору, так сказать, и уже, поэтому раз работала с инвалидами по зрению в нашей библиотеке, то уже здесь хочешь не хочешь, каждый специалист, работающий с людьми с инвалидностью по зрению, уже является неким таким волонтером тифлокомментирования, потому что к нам приходят читатели, приходят те люди, которым нужна информация, и, например, какие-то мероприятия, если мы проводим, они так или иначе просят описать гостя, который к нам пришел писатель это, или какой-то еще другой специалист, там, да, например, ну, из различных областей. То есть, если это какие-то выставки, если у нас, например, выставка книг к этому мероприятию подготовлена, если плюс она еще какими-то элементами декорирована, все равно сотрудник описывает, как это все выглядит, чтобы сделать доступным свои услуги для зрителя. И вот так сложилось, когда эта услуга, конечно, уже более 10 лет в России, как тифлокомментирование действует. Но в нашем регионе тифлокомментаторов не было, и когда институт РИАКОМП, город Москва, объявил, что первый конкурс обучения тифлокомментаторов из регионов, я даже и не думала, что так все далеко зайдет. Вот, решила попробоваться и даже не ждала. Там также проверяли голос, то есть эрудированность, словесный, да, запас и другие качества, которые бы вот смог тифлокомментатор. Знание психологии инвалидов по зрению, да, как с ними работать. То есть вот эти все моменты и послужили тому, что вот все-таки я прошла и даже не думала, что вот стану до недавнего времени единственным специалистом в нашей регионе.
Представителем настолько редкой профессии. Мария, у нас осталось буквально пару минут до конца программы, и для того, чтобы немножко погрузить и меня в том числе, и наших радиослушателей вот немножко в эту атмосферу тифлокомментирования, я предлагаю провести небольшой эксперимент. Вы выбираете любую картину, называете ее, Я закрываю глаза буквально на одну минуту. Дальше вы делаете свою работу.
Да, давайте попробуем.
Хорошо, называйте картину.
Это мультфильм «Воробьишка» по произведению Максима Горького.
Угу.
Советский мультфильм. И у нас был, мы готовили как раз 3 года назад был юбилей у Максима Горького, и мы вот этот мультфильм подготовили. Это одна из первых работ как раз-таки вот по созданию тифлокомментария, какой-то моей одной из работ.
Прекрасно. Вот. Я его как раз не смотрела. Для меня это тоже будет своего рода интересный эксперимент. Так, вы готовы?
Да.
Все, я закрываю глаза.
По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию Свердловская киностудия «Воробьишка» по мотивам сказки Горького. Окошко бани, верхний наличник над окном. На наличнике гнездо, из которого серый воробьишка выглядывает во двор.
Жил-был желторотый воробей. Звали его Пудик. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и все выглядывал из гнезда. Хотелось поскорее узнать, что такое этот мир и годится ли он для него. Он глядел на землю и чирикал.
Женщина, сидя на табуретке, доит корову. К ним подходит рыжая кошка, садится рядом. Вдоль забора, мимо поленницы, идет стадо черных и коричневых коров. Одна из коров с колокольчиком на шее выглядывает из-за ворот, шевеля ушами. Пудик прыгает по наличнику. Во дворе рыжая кошка запрыгнула на табурет и лакает молоко из ведра. Летящая стрекоза напугала Пудика. Он падает с наличника.
«Что-что?» – спрашивала его воробьиха мама.
Вот, примерно вот так.
Так, а во-первых, все очень быстро. Даже при условии того, что я слышу звуковую дорожку, и я слышу ваш комментарий, это очень быстро, то есть надо воспринимать, получается, и ваш комментарий, и еще и звуковую дорожку. То есть со стороны незрячего человека это очень сложно, и такие люди должны очень быстро мыслить.
Да, да, согласна с вами. То есть бывают, когда какие-то побольше паузы в фильмах или спектаклях, где можно более медленно, что ли, да, рассказать, не торопясь, тогда да, может быть, это будет более легче восприниматься незрячим человеком. А порой, когда очень мало времени, и тифлокомментатор быстро говорит, и особенно если это в театре, когда не аудиодорожка одновременно наложена, а ты сидишь, зритель точнее сидит с наушником, и плюс еще вторым ушком слушает эту актерскую игру, это очень тяжело.
Мария, огромное вам спасибо за то, что согласились на этот эксперимент. Огромное вам спасибо, что пришли сегодня к нам и рассказали о такой интересной и нужной профессии, как тифлокомментирование. Я напомню, что в студии у нас была сегодня Мария Белькова, тифлокомментатор, методист Свердловской библиотеки для слепых. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!